Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 1 ноября по новому стилю, 19 октября по церковному календарю. Православная церковь сегодня совершает память пророка Иоиля, мученика Уара и с ним семи учителей христианских. Вспоминается перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского. Совершается память священномученика Сергия Пресвитера, блаженной Клеопатры и сына ее Иоанна, священномученика Садока епископа Персидского и с ним 128 мучеников. Преподобный Иоанн Рыльский – это болгарин, один из самых почитаемых святых Болгарской православной церкви. Изображение на фреске или иконе святого Иоанна можно встретить в каждом болгарском храме. Родился он во второй половине IX века в селе Скрина. Напомню, что крещение болгар произошло в IX веке, в 865 году при царе Борисе. В детстве Иоанн был пастухом, постриг принял в ближайшем монастыре. Святой Иоанн – основатель монашества Болгарии, подвижник и пустынножитель. 60 лет подвязался он монахом в Рыльской пустыне, жил в дупле дерева, как через 5 веков наш святой Павел Обнорский. Потом основал Рыльский монастырь и стал его игуменом, скончался в 946 году. Его святые мощи после обретения были перенесены в город Софию, затем в 1195 году в город Тырново, а в 1469 году в Рыльский монастырь, где находится и поныне, и уже почти тысячу лет от них подаются чудесные исцеления всем с верою приходящим к ним. К преподобному Иоанну Рыльскому обращаются за помощью в исцелении от немоты, а акафист ему был составлен архиепископом Серафимом Соболевым, строгим подвижником и любвеобильным пастырем 20-го столетия. Рыльский монастырь – главная святыня Болгарии, обитель с тяжелой судьбой. Основан он был в 927 году. В XIV веке после разрушения лавины восстановлен феодалом Хрели, имя которого носит монастырская башня Хрелева кула, знаменитая своими фресками XIV века. В период турецкого господства он разрушался и сжигался трижды. Архитектурный комплекс в его современном виде восстановлен был на пожертвования в начале XIX века. Святые мученики Уар и семь христианских учителей пострадали в царствовании римского императора Максимиана в Александрии. Уар был воином и тайным христианином. Что означает «тайный христианин»? Только то, что он не афишировал свою принадлежность к христианам, не говорил об этом посторонним. Но если бы возникла ситуация, когда его спросили бы прямо, христианин ли он, то, конечно, он бы ответил, не отрекся бы и подтвердил, что он христианин. Когда начались гонения, Уар стал обходить по ночам темницы, в которых содержались христиане. Он подкупал стражу и служил исповедникам, омывая и врачуя их раны и принося им пищу. Однажды были взяты в пустынях семь отшельников-христиан и приведены были к наместнику Египта. Они были тверды на допросах и после немалых мучений были брошены в темницу. Там и встретился с ними воин Уар и провел целую ночь в беседе с ними. Когда наступило утро, слуги наместника пришли, чтобы взять мучеников на суд, и изумились, увидев возле них знакомого им воина. «Что ты делаешь здесь, Уар? В своем ли ты уме, что позволяешь обольщать себя баснями этих лукавых людей? Разве ты не боишься, что об этом донесут наместнику, и ты потеряешь не только свой военный чин, но лишишься даже и жизни?» Уар отвечал им: «Кто же из вас донесет на меня? Ведь вы мне друзья». А если и донесете на меня, то я готов умереть за Христа вместе с христианами. Тогда слуги замолчали и взяли шестерых страдальцев. Седьмой же, изнемогший от ран, скончался. Когда связанных святых привели к наместнику, сидевшему с торжеством на судейском месте, то их стали принуждать к принесению жертвы идолам, а так как они не повиновались, то были немилосердно биты. Что означал для чиновников Рима отказ христиан приносить жертву богам? Были ли они такими фанатиками, что хотели всех инакомыслящих и инаковерующих обратить в свою веру? Нет, римская власть всегда была терпима даже к самым странным культам. Все дело в том, что язычество было для Римской империи национально-политической религией. Это был до мелочей разработанный культ, имевший прежде всего государственно-политическое значение. Римляне считали, что от его соблюдения зависит благосостояние их империи. Пусть это был символ, в который уже мало кто верил всерьез, но отказаться участвовать в языческом культе императоров было не просто религиозным деянием, это был гражданский политический акт. Это как в позднесоветское время. На кухне ты можешь говорить о чем угодно, главное, на партсобраниях голосуй как надо и на словах одобряй партию правительства. Отказаться от принесения жертвы богам значило презреть Рим, выйти из лояльности, оказаться бунтовщиком. От всех подданных империи требовалось лишь внешнее участие в государственном культе. Подлинной веры от римского гражданина никто не требовал. Поэтому даже неверующие люди предпочитали лицемерие отпадению от прежней веры. Христиане отказались от выполнения этого гражданского долга. Они утверждали свою лояльность, ссылаясь на молитвы за императора, за власть и за родину, но отказывались признать императора Господом и совершить хотя бы внешнее поклонение идолам, ибо знали лишь единого Господа, Иисуса Христа. По существу, христиане своим отказом показывали, что они, почти одни в тогдашнем религиозном мире, верили в реальность идолов. Для них почитание идолов означало власть дьявола, оторвавшего мир от знания единственного истинного Бога и заставившего его почитать истуканов. Но Христос пришел, чтобы освободить мир от этой власти. Язычество оживало в своем истинном религиозном значении как царство лжи, как бесовское наваждение, с которым христиане вступали в смертельное единоборство. Итак, шестеро мучеников отказались принести жертвы идолам. Вдруг наместник, взглянув на них, заметил, что их шестеро, тогда как в темницу было брошено семеро. Тогда Уар, исполнившись божественной ревности, выступил вперед и сказал: «Седьмой — это я, ибо один уже умер и предстал перед Христом, меня же оставил после себя наследником своих страданий. Поэтому то, что он был тебе должен, я готов отдать за него, ибо я христианин». Около 5 часов был мучим святой воин Уар за свое исповедание и, наконец, предал душу свою Богу. На другой день были казнены и 6 отшельников. Тело Уара было брошено за городом, туда, где бросали трупы животных. Одна благочестивая вдова, издали со скорбью смотревшая на его страдания, видела, куда положили его тело, и ночью вместе со своими рабами тайно унесла его и похоронила у себя в доме. Вдова эта была родом из Палестины, а покойный муж ее был военачальником в Египте. И вот через несколько лет пришло время ей возвращаться на родину. Она вывезла святые мощи мученика Уара, сказав наместнику, что это тело ее мужа, которое она хочет похоронить в Отечестве, в гробнице предков. Прибыв в Палестину, Клеопатра, так звали вдову, положила честные мощи мученика в гробнице со своими предками, всякий день ходила туда, молилась и ставила свечи. Другие христиане тоже стали приходить на гробницу святого Уара. Некоторые больные по молитвам его получали там исцеление. Вскоре вдова на свои средства построила храм во имя святого мученика. Ее 17-летний сын в это же время был зачислен в царское войско на почетную должность. В день освящения церкви Клеопатра так молилась перед гробом святого, и эта молитва может служить нам образцом истинно христианской молитвы. «Молюсь тебе, страстотерпче Христов, и спроси для меня у Бога то, что будет угодно Ему и полезно мне, а также и единственному моему сыну. Я не имею просить более того, что хочет сам Господь. Он сам знает, что нам полезно, и пусть совершается над нами его благая и совершенная воля». В этот же день юноша Иоанн, сын вдовы, скоропостижно скончался. Блаженная Клеопатра, скорбя и плача, возроптала на мученика, но и было видение святого Уара и ее сына, которые рядом предстояли престолу Божию. «Что ты так плачешь, мама? Я причислен к воинству царя Христа и предстаю ему вместе с ангелами, а ты просишь о том, чтобы взять меня из царства в уничижение». «Возьмите меня к себе», — просила женщина, а святой отвечал: «И здесь, на земле, оставайся с нами, а потом, когда повелит Господь, придем взять тебя». После этого видения Клеопатра утешилась и, раздав имение, отреклась от мира и жила при церкви святого Уара, служа Богу день и ночь в посте и молитве, а через 7 лет скончалась. Тело ее было положено рядом со святым мучеником и сыном ее Иоанном. Душа же ее, святая вместе с Уаром и Иоанном, в радости предстоит Богу на небесах. Считается, что святой мученик Уар ходатайствует пред Господом об облегчении душ умерших некрещенными и даже самоубийц. Но нам с вами не бесполезно знать, что на этот счет существуют различные мнения. – частности, в одной из книг, где собраны беседы с иеромонахом Сергием Рыбко, московским священником, ныне игуменом, настоятелем храма Святого Духа на Лазаревском кладбище города Москвы. Батюшка этот очень часто выступает по радио «Радонеж». Так вот, в книге, где собраны беседы с ним о вере и спасении, называется эта книга, есть в том числе и его ответ на вопрос, можно ли молиться за некрещенного родственника, и правда ли, что молиться за некрещенных родных следует мученику Уару. И вот для того, чтобы вы имели представление о тех разногласиях по поводу молитвы мученику Уару, о которых я вам сказала, я зачитаю вам ответ иеромонаха Сергия Рыбко на этот вопрос. «За некрещенного умершего родственника молиться можно, потому что никто не имеет права лишать человека некого утешения. То, что мученик Уар отмаливает некрещенных, это есть ересь самая настоящая. Вел в обиход эту ересь митрополит ленинградский Никодим Ротов, который сам был человеком сомнительных взглядов. В Минее за Октябрь есть служба мученику Уару, которой пользуются за богослужением все православные церкви. Там нет ни слова о молитве за некрещенных. Однако после этой службы помещена иная, которую составил как раз митрополит Никодим, в которой и появляется это новшество. Она называется «Служба святому мученику Уару» и же о некрещенных родителях Клеопатры Умали. На самом деле, если прочитать житие мученика в чьих-то минеях, то из него вовсе не следует, что родители Клеопатры были некрещенными. И нигде ни в каких преданиях об этом не говорится. Какими только слухами и сказками не обрастает религия, но это есть ересь, не может спастись некрещенный человек, так всегда учила церковь. Поэтому молиться за некрещенных дома можно, а в храме нельзя. Напомню, дорогие братья и сестры, что это было мнение о молитве святому мученику Уару за некрещенных людей иеромонаха Сергия Рыбко. Нисколько не навязываю вам его мнение, но думаю, что полную информацию об этом нам все-таки следует с вами иметь в виду, когда мы молимся этому мученику. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.